Уважаемые зрители, здравствуйте! Вы на канале «Точка сборки». Сегодня у нас в гостях Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
Да, всех приветствую!
Сегодня такая необычная и очень, на самом деле, обширная, объемная тема. Я бы хотела обсудить систему центральных банков мира, то, как они функционируют, то, как они взаимодействуют между собой. Вот, насколько я знаю, центральные банки есть практически в каждой стране мира, за небольшим исключением. Вот, Валентин Юрьевич, не могли бы вы рассказать поподробнее о том, как эта система устроена и функционирует на некотором таком вводном уровне?
Безусловно, что для того, чтобы подробно обсудить, требуется, наверное, я не знаю, около 100 передач. Да. Но для тех, кто заинтересуется, понятно, что у нас с вами не будет 100 передач. Вот недавно вышел трехтомник вашей покорной услуги, который называется «Центральные банки на службе хозяев денег». Это уже второе издание. Первое издание было несколько лет тому назад. Тогда было 2 тома. Сейчас уже 3, потому что за прошедший отрезок времени я еще много чего успел написать, так что получился и 3-й том. Так что заранее прошу прощения, что придется использовать телеграфный язык, поэтому желающие могут нырнуть вот в этот самый 3-й томник. Ну, Центральный банк на самом деле достаточно новый институт, и, скажем, 300 лет тому назад люди даже не знали, что такое Центральный банк. Но если говорить, что там было 300 лет тому назад, то появлялись только первые банки. Вот. Центральным называли тот банк, который располагался где-нибудь в центре города. Но это не имеет никакого отношения к нынешним центральным банкам. Вот. Значит, если наши зрители и слушатели, они экономисты, когда-то учили, сдавали там разные экономические предметы, включая, скажем, деньги, кредит, центральные банки, может, еще какие-то спецкурсы. Ну, в общем, определение центрального банка – это прежде всего эмиссионная функция. То есть это тот институт, который занимается выпуском или эмиссией денег. Вот. И раньше, в общем-то, никаких особых вопросов не было. Все прекрасно понимали, что это такое. Значит, в каждой стране или почти в каждой стране был свой центральный банк. Но не всегда, конечно, на вывеске этого института звучали эти слова «центральный банк». Названия могли быть другие, но далеко за примерами ходить не надо. Американский центральный банк вообще в своем названии не содержит слова ни центральный, ни банк. Федеральная резервная система США. Таких примеров достаточно много. Но все-таки нас интересует действительно эта ключевая функция, функция выпуска денег. Ну, где-то, наверное, лет 20-25 лет тому назад неожиданно вдруг те авторы, которые писали учебники, они начали чесать затылок. А теперь что такое представляет собой Центральный банк? Ну, мы все хорошо помним, да и вы тоже, наверное, знаете. Тогда вы, наверное, это еще не могли знать и помнить. На рубеже прошлого и нынешнего столетия появился такой национальный центральный банк, который называется ЕЦБ. ЕЦБ – это такой институт, который имитирует наднациональную денежную единицу, которая называется евро. Эмиссия евро началась в 1999 году. Это была безналичная денежная единица. Ну, а в начале нынешнего столетия появились уже наличные денежные знаки, на которых написано евро. Ну, а привычные европейцам названия немецкая марка, французский франк, голландский гульден и так далее – ушли в прошлое. Несколько столетий Европа жила с этими денежными знаками, а теперь они ушли в прошлое. Ну, денежные эти знаки ушли в прошлое, а вот центральные банки, которые их имитировали, они остались. Но это, прежде всего, Бундесбанк, федеральный немецкий банк, это Банк Франции, это Банк Италии и так далее. Но ведь функция эмиссии это перешла к Европейскому центральному банку, штаб-квартира которого находится во Франкфурте на Майне. Спрашивается, а эти-то ребята чем заняты? У них нет уже эмиссионной функции, а вывески есть. Причем достаточно мощные такие здания, мощные офисы, в которых насчитывается 1000 сотрудников. Вот, я в Бундесбанке не был, в Банке Франции бывал. Действительно, очень такое внушительное учреждение. Вот, возникает законный вопрос, а чем же они там занимаются? Ну, обычно в учебниках по центральным банкам говорили, что они занимаются эмиссией, и они, значит, разрабатывают, реализуют денежно-кредитную политику. Но вот если совсем упрощенно говорить, то вся денежно-кредитная политика перешла на уровень Франкфурта на Майне, то есть штаб-квартиру Европейского центрального банка. А Банк Франции, Бундесбанк и прочие центральные банки стран еврозоны, это 20 стран и, соответственно, 20 центральных банков, они, по сути дела, превратились в филиалы Европейского центрального банка. Они не разрабатывают денежно-кредитную политику. Они занимаются уже претворением в жизнь той денежно-кредитной политики, которая была сформулирована в Европейском центральном банке. Ну, мы с вами прекрасно знаем, а если кто-то не знает, то я напомню, что центральный банк в большинстве стран мира – это институт с очень независимым статусом. Очень независимым статусом. Но для того, чтобы понять, а почему у центрального банка независимый статус и независимый от кого, для этого, наверное, надо все-таки вспомнить, а когда и почему возникли эти самые центральные банки. Ну, считается, что старейший центральный банк – это Банк Англии. Он учрежден в 1694 году. Вот, к разряду старейших относится Банк Франции – 1800 год, Банк Японии – 1782 год. К разряду старейших также относятся и Центральный банк России. Госбанк Российской империи родился в 1860 году. Ну, когда я задаю историкам вопрос о том, что такое буржуазная революция и какие последствия буржуазных революций, они обычно говорят там то-то, то-то, то-то. И вот создается парламент. Создается парламент. Но вот, конечно, до славной революции в Англии был уже свой парламент, но, безусловно, что после славной революции этот парламент действительно получил новые полномочия, новый статус. Вот, так что вот удивительно, вроде бы после буржуазной революции в Англии возник не только парламент, но и, оказывается, центральный банк. Давайте мы во Франции посмотрим. Да, революцию во Франции обычно приурочивают к штурму Бастилии, 1789 год. А Банк Франции учрежден в 1800 году указом Наполеона Бонапарта. Понятно, что после того, не значит вследствие того, но уж как-то очень так интересно получается. Давайте дальше пойдем. Революция Мэйдзи. Да, не успела еще осесть пыль от революции Мэйдзи в Японии, возникает Банк Японии. В наших учебниках по истории России очень невнятно пишется, а когда же у нас проходила буржуазная революция. В некоторых учебниках даже откровенная глупость пишется, что, оказывается, Россия стала переходить к капитализму после февральской буржуазной революции. Нет, на самом деле была в России буржуазная революция, она происходила относительно мирно, без этих всяких спектаклей под названием «Взятие Бастилии». Это реформа Александра II. Реформа Александра II. Ну, обычно Александра II вспоминают и называют царем-освободителем, имея в виду, что он освободил крестьян. Но прежде чем подписать указ об освобождении крестьян, он подписал указ об учреждении Центрального банка. Вот, так что Так что я не буду дальше злоупотреблять вниманием и временем нашей аудитории. Хочу сказать, что в результате буржуазных революций возникают центральные банки. А парламенты, если они создаются, то это некий фиговый листочек, который прикрывает истинную цель, истинный результат этих буржуазных революций. Вот. Ну и недаром даже один из Ротшильдов говорил: дайте мне возможность печатать деньги, и мне плевать, кто и какие законы пишет. Ну вот, очень, кстати говоря, приложимо к российским реалиям. Да, тут какие-то товарищи обиделись на то, что их назвали госдурой. Но ведь, если так действительно копать вглубь, то мы увидим, что Государственная Дума, она же госдура, она практически делает вид или действительно не понимает, что такое Центральный банк Российской Федерации. Это спектакль наблюдаю каждый год, когда в апреле месяце председатель Центрального банка, последние 11 лет это госпожа Набиуллина, отчитывается перед народными избранниками. Это просто бесплатный спектакль. Бесплатный спектакль. Хотя я с отдельными народными избранниками провожу работу, объясняю им, что такое Центральный банк и какие вопросы надо задавать. Но, к сожалению, значит, в очередной раз Центральный банк получает полный одобрямс. Полный одобрямс. Соответственно, мы с вами находимся в состоянии перманентного экономического и финансового кризиса. Вот это так, небольшое лирическое отступление. Ну вот, так что, да, конечно, тут было одно исключение вот из моей этой схемы. Это исключение – это американский центральный банк. Значит, там вроде как и не было такой, вот знаете, прямо откровенной буржуазной революции, потому что уже с островов Туманного Альбиона из Голландии туда ехали уже, можно сказать, люди, заряженные капитализмом. Они собирались там создавать новую Атлантиду, это новый капитализм с чистого листа. Ну и, соответственно, отцы-основатели Америки, они прекрасно понимали, что такое центральный банк. Они хотели устроить Америку по своим принципам, по своим понятиям. Ну вот, скорее там была, будем так говорить, национально-освободительная революция. Это декларация независимости 1776 года. Да, освободились как бы от британской зависимости. Вот. Ну и через некоторое время все-таки агенты Старого Света, они стали педалировать вопрос о необходимости создания Центрального банка в Соединенных Штатах. В конце 18 века был создан такой банк, причем тогда создавали банки на определенный срок, выдавали лицензию. То есть Конгресс Соединенных Штатов выдавал лицензию. Ну вот первый банк существовал, там несколько лет он просуществовал, лицензия закончилась, и больше ее не продлевали. Но через некоторое время был второй заход. Еще раз, значит, учредили Центральный банк. Его уже называли, значит, Государственный банк североамериканских Соединенных Штатов. Вот. Он тоже, по-моему, в 1816 году закончил свой срок. И через некоторое время удалось лоббистам банкиров Старого Света пробить еще одну лицензию или хартию, как они называют, на следующие 20 лет. Но этот уже третий центральный банк в Соединенных Штатах, он был ликвидирован до истечения срока. До истечения срока, значит, в Соединенных Штатах в 30-е годы президентом Соединенных Штатов, по-моему, под номером 7, шел Эндрю Джексон. Для тех, кто не знает или забыл, кто такой Эндрю Джексон, если у вас есть в коллекции зеленая бумажка, $20, вы увидите там на портрете Эндрю Джексона. Вот. Банкиры и хозяева денег очень не любят Эндрю Джексона. Эндрю Джексон шел на выборы с лозунгом Эндрю Джексон и никакого центрального банка. Или центральный банк и никакого Эндрю Джексона. То есть он довел эти противоречия до стадии антагонизма. Он победил в этих выборах и прикрыл эту лавочку досрочно. Прикрыл эту лавочку досрочно. Ну, наверное, он был один из первых американских президентов, в которых стреляли. Но вот как-то он оказался под покровом Бога. Покушения оказались неудачными, и он ушел из жизни мирно, тихо, в собственной постели. Вот. Ну, другие президенты немножко по-другому уходили из жизни. Об этом можно даже специальный цикл, да, как и кто уходил из этой жизни в Соединенных Штатах. Ну, тут все-таки, наверное, то потом забуду, невольно вспоминается Авраам Линкольн. Авраам Линкольн, как мы знаем из учебников по истории, он, собственно, инициировал эту гражданскую войну. Ну и в учебниках по истории пишут, что, мол, он, значит, боролся за отмену рабства в Южных Штатах. Война севера и юга. Но на самом деле это, конечно, фейк. Я достаточно глубоко изучал историю гражданской войны. Этому предшествовало нечто другое. А именно, Америка решила стать самодостаточной. Америка действительно решила стать независимой не только в политическом, но и экономическом плане. А до этого, собственно говоря, Новый Свет жил только за счет того, что получал все необходимое из Старого Света. Выражаясь современным языком, и потребительские товары, и инвестиционные товары, то есть средства производства. Значит, для того, чтобы как-то начать индустриализацию, а это обычная истина, которую, кстати, не знают у нас многие даже министры или делают вид, что не знают, необходимо введение протекционизма, повышение импортных пошлин. У нас, как вы понимаете, импортные пошлины на уровне плинтуса после того, как в 2012 году нас за уши втянули во Всемирную торговую организацию. Поэтому все эти разговоры насчет реиндустриализации, второй индустриализации, это все бла-бла-бла. До тех пор, пока мы не выйдем из ВТО, это все будет бла-бла-бла. Вот. Ну, а Вашингтон в этом смысле был более решителен. Они подняли импортные пошлины. И, соответственно, значит, началась какая-то новая жизнь. Началось создание промышленных предприятий. Это, безусловно, вызвало очень негативную реакцию в Лондоне. Но особенно в Лондоне. Там и континентальная Европа, конечно, поставляла что-то, но особенно Лондон. Поэтому они просто-напросто вели симметрично или как бы, да, зеркально такие же высокие импортные пошлины. А это означало удар по экспорту Нового Света. А экспорт Нового Света – это прежде всего хлопок. Хлопок. Вот, безусловно, что это вывело из душевного равновесия плантаторов американского юга. Вот откуда все пошло. Рабство там совершенно ни при чем. Это уже задним числом пририсовали Аврааму Линкольну борьбу за отмену рабовладельческого строя. Вот, так что это, по сути дела, уже была война против Старого Света. И когда уже кончились деньги в казне Авраама Линкольна, он тогда попытался получить кредиты и займы у европейских, прежде всего английских, банкиров. Ну, а те, естественно, взвинтили процентную ставку. Войны вообще-то очень любят банкиры, потому что во время войн кредиты берутся без оглядки под любую процентную ставку и под любое обеспечение. Но Авраам Линкольн понял, что это крючок, с которого можно не соскочить, поэтому неожиданно он вдруг принял нестандартное решение. Он отказался от дальнейших переговоров с банкирами Старого Света, и он тогда сказал, что мы будем выпускать казначейские банкноты. Ну, это не совсем правильно. Казначейские не банкноты, казначейские билеты. Казначейские билеты. То есть это казначейские деньги, которые не создают долга. Да, кстати говоря, в Советском Союзе были и банкноты, а были и казначейские билеты. Но это тема отдельного разговора. Сегодня, кстати говоря, даже некоторые преподаватели по экономике и даже по банковскому делу, они даже не знают, что такое казначейские билеты. Но я 10 лет руководил кафедрой международных финансов, поэтому вот соприкасался с такими вот малограмотными преподавателями, которых надо было еще доучивать. Вот, так что, ну, безусловно, что это подрыв монополии банкиров. Поэтому произошло убийство американского президента Авраама Линкольна. Вот, я не буду подробно про это убийство, потому что наверняка наши зрители читали и смотрели фильмы даже на эту тему. Но тут, как говорится, одно за другое цепляется. Я немножко уйду в сторону. Уж тут тогда надо еще одного американского президента вспомнить, которого убили почти ровно через 100 лет после Авраама Линкольна. Вы понимаете, о ком я говорю. Я говорю о Джоне Кеннеди, который был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Я это хорошо помню, потому что по советскому телевидению эти кадры показывали, многократно показывали. Ну, естественно, тогда по советскому телевидению до конца не объясняли причину этого убийства. Версий было много, книги даже целые издавались. Но вот я не говорю, что это была единственная версия, но это была, можно сказать, одна из версий, может быть, та самая последняя капля терпения, которая переполнила чашу терпения от этих самых хозяев денег. Джон Кеннеди начал эмиссию казначейских билетов. Причем под обеспечение серебра, которое находилось в подвалах американского Минфина. Я вот просто телеграфным языком, дальше я продолжать не буду. Так что это вообще всю историю, новую и новейшую историю, надо смотреть через призму истории Центральных банков. Иначе мало что поймешь.
Валентин Юрьевич, а вот касаясь крупных центральных банков, да, мы задели Европейский банк, мы поговорили об американском банке, но...
Но мы только число... начали об американском.
Да, начали, конечно. Начали. Но осветили так или иначе. Вот. Но к числу крупнейших мировых центральных банков также относит Банк Японии. Вот вы его затронули. Можно как-то поподробнее объяснить, почему?
Да, но мне хотелось тогда еще, знаете, по-профессорски разъяснить, а что такое крупнейшие? По какому критерию мы отделяем крупнейших от некрупнейших? Есть, конечно, формальный подход. Валюта баланса. Ну, валюта баланса – это, по сути дела, суммарный показатель активов. Если мы будем смотреть на суммарный показатель активов, я недавно, значит, изучал этот вопрос на начало лета 2014 года. На первом месте стоит такой центральный банк, как Федеральный резерв США. Значит, 7,2 триллиона долларов – валюта баланса. На втором месте с маленьким символическим отрывом идет Европейский центральный банк. 7,1 триллиона. На третьем месте находится Банк Китая. Полное его название – Народный банк Китая. 6 триллионов. Банк Японии – четвертое место. У него там чуть-чуть меньше 5 триллионов. Ну, я многие годы уже слежу за этими показателями. Это большая четверка, в которой иногда места меняются. Я даже могу сказать, что были моменты, когда на первом месте был Банк Японии. Вы же сами понимаете, все-таки Япония – это не Соединенные Штаты Америки, если сравнивать валовые внутренние продукты. Япония – это не Китайская Народная Республика. Ну и так далее, и так далее. Вот, тут это необходимый, но недостаточный критерий. Пожалуй, все-таки главный критерий – это оценка позиций продукции печатного станка Центрального банка. Соответственно, мы должны смотреть, а каковы позиции международных финансов, американского доллара, евро, японской иены и китайского юаня. Вот. Ну, все прекрасно знают, что ровно 80 лет тому назад, действительно ровно 80 лет назад, в Соединенных Штатах, в штате Нью-Хэмпшир, проходила конференция, которая получила название Бреттон-Вудской конференции. Бреттон-Вудская конференция, это было в 1944 году. На этой конференции были представлены 44 страны, включая Соединенные Штаты Америки. И там обсуждался вопрос послевоенного устройства мировой валютно-финансовой системы. Очень тоже интересная тема, не на одну лекцию. Но, опять-таки, обещаю, что я буду говорить телеграфным языком. Я говорю, что конференция приняла решение о том, что послевоенная валютно-финансовая система будет строиться на золото-долларовом стандарте. По сути дела, страны проголосовали за то, что доллар получает статус мировой валюты. То есть доллар также хорош, как золото, золото также хорошо, как доллар. Вот, по сути дела, это вариант усеченного золотого стандарта. Ну, были моменты, да, ну а как оценить позицию валюты в мире валют? Ну, прежде всего, это по доле денежной единицы в суммарных резервах, валютных резервах стран. Ну, Международный валютный фонд, он публикует такую статистику. Значит, были моменты, когда на доллар в составе международных резервов приходилось до 70%. Сегодня позиция американского доллара несколько ослабли, но все равно еще он доминирует даже абсолютно, 58% его доля в международных резервах. Это по данным Международного валютного фонда. Есть другие показатели, скажем, доля валюты в международных платежах и расчетах. Здесь надо заглянуть на сайт системы SWIFT, это система быстрых, система этих платежей, вернее, информационное обеспечение платежей. Мы видим, что там доллар тоже идет с большим отрывом от других валют. Да, и, кстати говоря, даже китайский юань не попадает в первую четверку. А там другая немножко композиция получается. Можно еще посмотреть на позицию валюты по статистике операций на валютном рынке Форекс. Вот. Ну, такой консолидированной статистики нет, но эксперты считают. Ну и опять-таки там, значит, на американский доллар приходится львиная доля. Он идет с большим отрывом от всех остальных. То есть я просто вот вам, как бы, опираясь на статистику, утверждаю, что американский доллар действительно является мировой валютой. Да, формально, де юре, к разряду мировых валют относятся и другие валюты. Это, прежде всего, те валюты, которые включены в корзину SDR. SDR – это англоязычная аббревиатура Special Drawing Rights. Специальные права заимствования. Это особые деньги, которые с 1 января 1970 года начал имитировать Международный валютный фонд. Многие даже не подозревают о существовании такой валюты. Очень интересная валюта. Вот, может быть, о ней тоже стоит поговорить отдельно.
Обязательно.
Вот. Ну, в общем, такая вот картинка, значит, в Международном валютном фонде они организовали эту корзину. Первоначально в корзине находилось 4 валюты: американский доллар, евро, китайский юань, то есть нет, извините, британский фунт стерлингов и японская иена. В 2016 году было принято решение о включении туда 5-й валюты, это китайский юань. Китайский юань. Ну а в прошлом столетии, до появления евро, в этой валютной корзине, насколько я помню, были две валюты, которых сегодня нету. Это французский франк и немецкая марка. Вот, я почему об этом говорю, что вот как бы формально вроде бы несколько мировых валют. А если совсем неформально посмотреть на статистику МВФ, то мы увидим, что некоторые страны в своих резервах накапливают и другие валюты. Ну, такие валюты, как, скажем, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар и швейцарский франк. И даже швейцарский франк. Вот, так что где-то как бы де-факто, можно сказать, около десятка резервных валют. Соответственно, значит, с некоторыми оговорками можно говорить, что это мировые валюты. Но еще раз повторяю, что американский доллар идет с гигантским отрывом от всех остальных. От всех остальных. Вот. Тут тоже очень такой интересный вопрос. Я перечислил некоторые валюты, которые имитируются центральными банками, которые, с моей точки зрения, значит, поддерживают между собой очень неформальные отношения. Я эти неформальные отношения называю международным картелем центральных банков. В этом международном картеле центральных банков присутствует, ну, как говорят некоторые эксперты, 11 центральных банков. Ну, наши зрители и слушатели хорошо знают такие термины, как G7, это группа 7, G20, группа 20. Есть, оказывается, еще другие G. G10, десятка, G30, большая тридцатка. Ну вот в данном случае я хочу поговорить про G10, большую десятку. Это вот как раз те самые центральные банки, которые, с моей точки зрения, являются членами этого неформального и неафишируемого картеля центральных банков. Они между собой координируют денежно-кредитную политику. Они, значит, собираются в Базеле, Банк международных расчетов. Да, слышали, наверное, да? Банк международных
расчетов. Да, хотела спросить как раз следующим вопросом.
Да, это, если так можно выразиться, клуб центральных банков. Вот. Я еще называю Банк международных расчетов дирижером центральных банков. Ну и там же находится, по сути дела, ядро вот этого самого международного картеля центральных банков. Хотя это большая десятка, она была учреждена в 1962 году, но через несколько лет к этой десятке присоединилась еще Швейцария. Поэтому де-факто это 11 стран, хотя никто вывеску не менял. По-прежнему группа называется G10. Вот. Это к тому. А вот все остальные центральные банки, они как бы считаются периферийными. Можно так графически себе представить. Можно по-другому представить, как некую пирамиду. Наверху находятся, значит, центральные банки-эмитенты мировых валют. Понятно, что на самом-самом верху находится Федеральная резервная система США. Чуть пониже находятся центральные банки, которые имитируют британский фунт стерлингов, японскую иену, китайский юань и некоторые другие центральные банки. Ну и, конечно, Национальный банк Швейцарии, который имитирует швейцарский франк. Я так бегло обрисовываю эту картинку. Значит, средний уровень за неимением времени я описывать не буду. Ну, значит, по данным БМР, вроде как в мире на сегодняшний день там около 160 центральных банков. Кстати, подсчитать точное количество центральных банков достаточно сложно, потому что грань между центральными банками и нецентральными банками, она достаточно размыта. Но это тоже.
Касательно стран, в которых отсутствуют центральные банки, каким образом вот в этих странах происходит тот процесс, который возложен на центральные банки?
Так я, по-моему, сказал, что такие гиганты, как Бундесбанк, Банк Франции, Банк Италии, они ведь надувают щеки, но они не имитируют евро.
Да.
Они только осуществляют технические операции. Все решения принимаются во Франкфурте на Майне, а они, собственно, но они включаются в этот список, тем не менее. Тем не менее, Банк международных расчетов их включает в этот список. Вот, так что тут, как вы понимаете, некое такое логическое несоответствие. Да. Вывеска есть, а функции нет. Вот. Но бывает наоборот. Бывает наоборот. Но не буду сейчас говорить про случаи наоборот. Вот, так что внизу, а внизу находится основная часть центральных банков. Их даже, строго говоря, и центральными банками это назвать нельзя. Их правильно назвать термином валютные управления или валютные советы. Currency board. Currency board. Классический currency board – это такой институт, который, значит, обеспечивает жесткую привязку к какой-то якорной валюте. Но в качестве якорных валют всегда выбирают, конечно, мировые валюты. Либо доллар США, либо евро, либо британский фунт стерлингов. Якорные валюты. Вот. Ну, понятно, что я так совсем образно опишу, что такое currency board. Вроде бы currency board выпускает свою национальную денежную единицу. Но особенно currency board – это институты, которые стали возникать в 20 веке в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Это страны, которые имели статус колоний, полуколоний, доминионов. Ну, фактически в активы таких институтов поступали валюты метрополий. Британский фунт, американский доллар, французский франк, голландский гульден. То есть, если совсем так упрощенно говорить, вот эти фантики национальные – это перекрашенная валюта доминиона. Метрополия, извините, не доминиона, а метрополия. Вот. Я до некоторого времени даже говорил, что и Банк России, он не выпускает российские рубли. Фактически это перекрашенные доллары. Если посмотреть, скажем, на баланс Центрального банка, до тех пор, пока Центральный банк увлекался зеленой валютой, то там в основном, значит, были не рублевые кредиты, не рублевые инвестиции, а именно вот кредиты, или вернее даже не кредиты, а покупка ценных бумаг в этих, как сегодня мы говорим, токсичных валютах. Да. Так что вот сегодня, конечно, уже мы не видим этих токсичных валют, хотя тут тоже нарушение логики, потому что Центральный банк, он продолжает своей финансовой отчетности показывать все валютные резервы в том объеме, который был до 24 февраля 2022 года, хотя, в общем-то, доступа к этим резервам нету. Ну, вот так вот. Так что тут очень много таких хитростей. Я не знаю, насколько наши зрители и слушатели, они улавливают все эти моменты. Но, в общем, как говорится, дьявол, он всегда где-то в мелочах прячется. А иногда там из этих мелочей вылезают такие серьезные вещи. Вот, так что, вот еще раз говорю, в основе этой пирамиды в основном институты, которые правильно называть currency board, валютное управление. Валютное управление. Вот. Очень интересно, значит, посмотреть на названия центральных банков. Некоторые центральные банки, как я уже сказал, они вообще никаким образом не намекают на том, что они центральные банки. Кроме Федерального резерва, можно назвать, скажем, институт, как же он называется, по-моему, Институт религиозных дел Ватикана. Это Центральный банк Ватикана. Другое дело, что он не занимается эмиссией своей валюты. Он работает с евро. Но, тем не менее, значит, в справочниках мы найдем организацию, да, значит, Институт религиозных дел Ватикана. Оказывается, что религия не имеет... Они, наверное, имеют отношение к другой религии, религии денег. Это точно. Так что... Да, много центральных банков, которые, значит, имеют свое название слово «национальный», скажем, «национальный банк Швейцарии», или «народный», «народный банк Китая», или, скажем, «резервный банк Австралии», «южноафриканский резервный банк». Вот. Я, значит, в этом длинном списке центральных банков нашел только два центральных банка, названиях которых фигурирует слово «государственный». Значит, это два центральных банка. Один Пакистана, он называется Государственный банк Пакистана. И второй – это Государственный банк Вьетнама. Ну, тут тоже очень интересна такая тема, очень крупная тема. Статус центральных банков. Правовой статус, политический статус. Правовой статус. В XIX веке те банки, которые создавались в Европе, они, конечно, возникали преимущественно как частные организации. Иногда как акционерное общество открытого типа, иногда как акционерное общество закрытого типа. Ну, исключением был только Государственный банк Российской империи. Хотя, если так покопаться, а я в этом деле копался, были попытки с самого начала учредить Центральный банк Российской империи как акционерное общество. Да. Но этого нигде в учебниках не прочтете, это мне пришлось там по архивам поползать. Вот, так что, ну, по целому ряду причин, которые я сейчас называть не буду, значит, уже в 20 веке, и особенно после Второй мировой войны, значит, стали менять правовой статус центральных банков, прежде всего статус его, их капитала. Скажем, в 45 году, в декабре, была проведена национализация Банка Англии, потом был национализирован Банк Франции и т.д. и т.п. В общем, на сегодняшний день, по моим таким оценкам, где-то осталось только 10 центральных банков, которые являются либо частными, либо со смешанной формой собственности. Чисто частных два банка я знаю. Это ФРС, акционерами которой являются так или иначе около 6 тысяч частных банков, и Южноафриканский резервный банк. Все остальные либо государственные, либо со смешанной формой. Ну, из тех, которые со смешанной формой, конечно, можно в первую очередь назвать, это Банк Греции, там чисто номинальное присутствие государства, будем так говорить, государство, миноритарный акционер. Вот, с некоторым доминированием государства, это, скажем, Национальный банк Швейцарии, Банк Японии. Вот. Что касается Банка Италии, то там в акционерном капитале Банка Японии, извините, Италия оговорился, там присутствуют многие банки, страховые компании, инвестиционные фонды. И чтобы вычислить долю государства, для этого надо долго копаться в структуре акционерного капитала тех институциональных инвесторов, которые покупали и покупают акции Банка Италии. Так что я не могу вам сказать, какова доля государства в Банке Италии. Ну, в общем, вы поняли, что сегодня вот такая вот картинка. Но есть еще понятие политического статуса. Это гораздо более важный статус. Собственно говоря, а какое место центральный банк занимает вообще в системе государственного управления страны? И тут мы с вами обнаруживаем, что большинство центральных банков имеют статус независимых институтов. Да. Что касается Банка России, это очень серьезный и деликатный вопрос. Его телеграфным языком я бы не хотел обсуждать. С моей точки зрения, в Конституции Российской Федерации, статья 75, написано о том, что Центральный банк является органом государственной власти. Вот. Ну, даже могу, знаете, иногда держу Конституцию Российской Федерации для того, чтобы меня не заподозрили, что я искажаю ее. В общем-то, я почти наизусть могу вам формулировать, что там написано в статье 75. Там написано, что денежной единицей Российской Федерации является рубль. Значит, эмиссией рубля занимается Банк России. Основной задачей Банка России является защита рубля и обеспечение его устойчивости. Указанную задачу Банк России решает независимо от других органов государственной власти. Маломальски знакомый с русским языком человек понимает, что слово «других» означает, что Центральный банк тоже орган государственной власти. Но, видимо, на Неглинке, в штаб-квартире Банка России, у людей либо с логикой плохо, либо с русским языком плохо, либо то и другое. Если вы зайдете на страницу «Организационно-правовой статус Центрального банка», то там черным по белому написано о том, что Центральный банк Российской Федерации независим от государства. Видимо, неважно с русским языком и с логикой также у наших народных избранников, которые в 2003 году принимали федеральный закон о Центральном банке.
Ну и с точки зрения ФЗ, насколько я помню, Центральный банк Российской Федерации, он в любом случае будет причисляться к органам государственной власти. По крайней мере, это то, что будут говорить в учебниках по бюджетному праву.
А вот я вам процитирую статью вторую федерального закона о Центральном банке Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка. Ни один юрист, даже украшенный званиями и титулами там, заслуженного, доктора и так далее, не мог мне членораздельно объяснить, как это сочетается с Конституцией Российской Федерации. Вот. Так что живем мы в условиях правового беспредела. Да. Но при этом Государственная Дума, она непрерывно штампует законы. Я даже посчитал, что получается ровно по одному закону в один рабочий день. Вот. То есть мы наблюдаем с вами полную девальвацию всякой законности в Российской Федерации. Я просто на примере вот финансовых вопросов, денег центральных банков, коммерческих банков могу вам это доказать. Да, у меня даже публикации на эту тему есть. Так что я даже не знаю, как, скажем, там люди, работающие в коммерческих банках, как они вообще крутятся. Видимо, приходится всегда договариваться. Да, жизнь по понятиям. Жизнь по понятиям. Вот, но я немножко отвлекся, да. Мы с вами говорили о том, что, значит, у большинства центральных банков политический статус таков, что они независимы от государства. Независимы от государства. Значит, я упомянул два центральных банка, в названии которых фигурирует слово «государственный». Ну, когда я, значит, поизучал документы по Государственному банку Пакистана, я понял, что он такой же, как все остальные. То есть у него государственным является акционерный капитал. А при этом государству, как институту политической власти, он не подчиняется. Кошка, которая гуляет сама по себе. Вот. Ну, на самом деле, кошку, конечно, пасут, хозяева денег. Да. Пасут по разным направлениям. Это тоже отдельная большая тема. Механизм управления центральными банками, особенно теми, которые находятся за пределами вот этого ядра G10. Вот. Ну, есть все-таки... А вот Центральный банк Вьетнама, я с удовольствием прочитал, что, оказывается, он действительно подчиняется Совету министров Социалистической Республики Вьетнам. И тогда я, значит, попытался выяснить, а сколько же в мире еще центральных банков, которые действительно вписываются в исполнительную ветвь власти. Три банка насчитал. Кроме Центрального банка Вьетнама, это еще Центральный банк Северной Кореи, о котором мы с вами очень мало знаем, и Народный банк Китая. Ну, Народный банк Китая я в свое время изучал. У них там достаточно такой серьезный закон по Народному банку Китая. Там все четко написано, что он подчиняется Госсовету. Ну, правда, должен сказать, что среди названных трех центральных банков Народный банк Китая в последнее время тоже обрел серьезную специфику. Серьезную специфику, потому что государственно-партийное руководство Китайской Народной Республики очень озадачилось тем, что есть признаки снижения управляемости денежной системой, есть признаки снижения управляемости экономикой, банковским сектором. Поэтому где-то, по-моему, в прошлом году был создан специальный орган ЦК КПК, Центральном комитете Коммунистической партии Китая. Этот институт, этот орган называется комитет, что-то такое по финансам. Короче говоря, теперь управлять Народным банком Китая будет даже не Госсовет, а партия, Центральный комитет КПК. Вот таким образом. Везде написано о том, что вот Народный банк Китая – это институт, который имитирует юань и который разрабатывает и реализует денежно-кредитную политику. Давайте расставим акценты, точки над «и». Теперь денежно-кредитную политику будет разрабатывать партийное руководство, а Народный банк Китая будет эту политику проводить в жизнь. Вот такие вот нюансы. Ну, я, наверное, уже перебрал свою квоту времени.
Ну вот я хотела еще обсудить один вопрос, но не знаю, уложимся мы действительно вот в небольшое количество времени, которое у нас осталось, касательно как раз-таки сотрудничества центральных банков, в частности, на фоне мирового кризиса 2009 года, и как оно вот продолжается и выглядит сейчас, если оно вообще есть.
Ну, безусловно, центральные банки сотрудничают, я об этом уже отчасти сказал.
Да.
Вот эти банки, входящие в G10, фактически это 11 центральных банков. Но вы же понимаете, что такое картель. Картель – это соглашение, негласное соглашение, как правило, в том числе о ценах, в том числе. Ну, понятно, что
ну,
тут
конечно.
Проводить параллель с обычным картелем, скажем, который там занимается производством и торговлей каких-то товаров нельзя, но здесь главное, что они координируют. Они координируют, конечно, денежно-кредитную политику, конкретно обратите внимание, как они синхронно меняют такие параметры денежно-кредитной политики, как ключевая ставка. Вот знаете, такое ощущение, что вот просто вот есть дирижер, а они прекрасные исполнители какой-то там арии, там, я не знаю, в общем, какого-то музыкального произведения. Короче говоря, вот есть только один центральный банк, который из этого общего хора выбивается. Это Банк Японии. Я, наверное, все-таки про Банк Японии, который не желает шагать в ногу с поручиком. Вы понимаете, что поручик – это Федеральная резервная система США. Но вот он как-то так шагает по-своему. Как-то вот вообще Банк Японии, он немножко как на периферии внимания находится. А зря. Значит, у Японии много своих особенностей. Но, конечно, можно начинать там с времен 50-х годов прошлого столетия, когда началось так называемое экономическое чудо Японии. Но это слишком большая тема. Вот. Это экономическое чудо закончилось в 80-е годы. Вот. Ну и японское руководство, власти Японии, они как-то хотели по инерции поддерживать такие же высокие темпы экономического роста. Ну и вот для этого они воспользовались таким средством, которое можно использовать только в умеренных дозах. Это как лекарство. Это кредитование банками Японии, правительства Японии, государства Японии. Они стали пользоваться этим лекарством в лошадиных дозах. Я теперь объясню, что я имею в виду. На сегодняшний день Япония среди не только экономически развитых стран, но и, по-моему, почти всех стран мира имеет самый высокий уровень государственного долга. Не в абсолютном выражении, тут, конечно, впереди планеты всей Соединенные Штаты Америки, а по относительному показателю, то есть это величина госдолга к валовому внутреннему продукту. На сегодняшний день где-то порядка 265% ВВП. Ну, считается, что в Америке тоже высокий уровень, но там 121%. Да, в Европе самые такие высокие показатели – это у Греции, где-то порядка 165%, у Италии 144%, вот, а тут 265%. Я немножко округляю. Вот, но понятно, что ведь этот долг надо как-то обслуживать. Предположим, они там рефинансируют основную сумму долга, то есть выпускают новые займы для того, чтобы, значит, погашать за счет новых займов обязательства по старым займам. Но ведь обслуживание-то надо делать регулярно, да. А тут большая проблема. Большая проблема, потому что ведь сумма расходов из бюджета на обслуживание госдолга, она зависит не только от абсолютной величины самого госдолга, но и от ключевой ставки. И поэтому еще в 2016 году Банк Японии опустил ключевую ставку ниже плинтуса. Ключевая ставка стала иметь значение минус 0,1%. Вы сами догадываетесь, почему. Для того, чтобы максимально снизить расходы на обслуживание государственного долга. И поручик-то шел в ногу, а вот японский солдат не желал идти в ногу с поручиком. И только в марте нынешнего года, впервые за 7,5 лет, наконец Банк Японии повысил ключевую ставку, вывел ее в положительную зону со значением плюс 0,1%. Ну, для сравнения скажу, что у Федерального резерва ключевая ставка 5,5%. А у европейских банков там где-то тоже 4-5%. Не буду сейчас персонально перечислять. А тут вот, понимаете, а японцев можно понять. Если они поднимут ключевую ставку до уровня поручика, то тогда процентные расходы сожрут весь японский бюджет. На сегодняшний день как-то вот акцентируется внимание на том, что в американском бюджете процентные расходы сравнялись с расходами на оборону. Примерно поровну, по 1 триллиону долларов. Это в расчете на год. Вот. Действительно, очень серьезный момент. Где-то месяц назад зафиксировали, что процентные расходы превысили впервые за всю историю Соединенных Штатов расходы на оборону. А в Японии это произошло очень давно. Я даже сейчас не могу сказать, когда. Процентные расходы, это при том, что вот у них была отрицательная ключевая ставка, составляли в бюджете японском 25%, четверть всего бюджета. Расходы на обслуживание госдолга превышали в 3,5-4 раза расходы на оборону. Спрашивается, а как будет Япония воевать, если у нее денег не остается на вооружение и там на оплату зарплаты, на выплату зарплаты военнослужащим? Вот такая вот картинка. Вот такая картинка. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации. Там выбор между плохим и совсем плохим. Ну, на самом деле, конечно, и в других центральных банках выбор между плохим и совсем плохим. Но это уже, наверное, тема отдельного разговора. Тема отдельного разговора.
Вот я по этой причине так хотела акцентировать внимание на Банке Японии, потому что из общего ряда он очень сильно выбивается, если
Да,
даже
ну, через
поверхностно
некоторое время
смотреть.
они все равно попадут в такую же западню, в какую попал и Банк Японии. Потому что ведь в тех же Соединенных Штатах Америки, как почитали эксперты, государственный долг увеличивается на сумму в 1 триллион долларов каждые 100 дней. Вы же понимаете, что они туда же двигаются. Просто Япония оказалась впереди планеты всей.
Валентин Юрьевич, спасибо вам большое за выпуск. Невероятно информативно. Огромное количество тем вытекает из этого выпуска. Я думаю, что в дальнейших программах мы попытаемся это осветить.
Ну
Спасибо вам большое за присутствие и
да. Да,
за эту
всего доброго.
ценную
Ну,
информацию. До
пока.
свидания.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.